Здравствуйте, отец Никита.
Здравствуйте.
Как мне кажется, тема, которую мы с вами в последних передачах поднимаем, она на сегодняшний день очень болезненная. Тема «Подросток в церкви», «Подросток и церковь». Вот просто открываешь сайт «Православие и мир», какую-нибудь тему, связанную с подростками, и видно, сколько уже по этой теме было публикаций. Почему дети уходят из церкви? Почему уходят из церкви дети священников? Есть ли современному молодому человеку место в церкви? Блудные дети. Это только вот несколько публикаций. И сегодня мне бы хотелось поговорить на такую тему, как подросток и исповедь. Исповедь подростков. У меня есть два вопроса от наших слушателей, именно связанных вот с этой сложной темой. Из чего хотелось бы начать? Подросток, вступая вот в этот вот трудный, опасный возраст, ему хочется, конечно же, веру обрести уже самостоятельно. Наверное, это на подсознательном каком-то уровне. Он вряд ли может это сказать родителям или сказать священнику, что ему этого хочется. Но, как мне кажется, вот дети из семей воцерковленных родителей, которые с детства ходили в храм, у них именно в подростковом возрасте появляется какое-то неприятие церковного образа жизни. Вместе с тем мы наблюдаем, что дети, у которых родители вообще неверующие, они вдруг в подростковом возрасте приходят в храм, начинают исповедоваться, причащаться. Никто их, как говорится, палкой не гонит, никто не заставляет, они это делают сами. Вот скажите, отец Никита, ваши впечатления об исповедях подростков, естественно, без всяких там конкретных деталей и так далее, а просто вот взаимоотношения подростка с таинством исповеди.
Ну, вообще, конечно, это вопрос сложный. Важнейшую роль здесь играет, я думаю, личное отношение подростка к священнику. Почему? Потому что это тот период, когда вот этот вот еще молодой человек переходит из детства, когда он ходил на исповедь, потому что так было надо, потому что были такие правила, а он привык жить по правилам, и он еще не дорос до того взрослого состояния, когда мы идем на исповедь уже по внутренней необходимости, а потому что мы чувствуем, что без этого нам плохо, мы чувствуем, что душа, наполненная и грехами, и страстями, и она не дает нам, ну, так, можно сказать, свободно дышать. Для него уже не существует вот этих вот правил, по которым он жил раньше. Точнее, они существуют, но он уже не хочет жить по ним в полной мере. Но в то же время у него еще и нет необходимости в том, чтобы действительно очищать свою душу. И не потому, что он не видит своих грехов. Очень часто ребята, особенно в старшем подростковом возрасте, они очень чутки бывают к своему внутреннему миру, а потому что у него просто нет еще опытности, он еще во многом пробует и не знает где-то границ, не знает меры. И поэтому вот такой это особый возраст в плане исповеди. Что хочется заметить? Конечно, каждый ребенок, он подходит к этому по-своему. Но вот по моим наблюдениям, все-таки абсолютное большинство, они подходят очень серьезно. И я даже скажу, что они подходят гораздо серьезнее многих наших, ну, уже таких прихожан со стажем, особенно пожилых, для которых часто исповедь бывает либо формальностью на пути к причастию или другим таинствам, либо возможностью побеседовать с батюшкой, либо, что еще хуже, возможностью пожаловаться на жизнь, на болячки, еще что-то. Ребята, подростки, подходя к исповеди, они приходят именно со своими грехами. Иногда, конечно, и со своими проблемами, которые напрямую связаны и вот со страстностью, и вот с ростом бурным. Но, тем не менее, они приходят с грехами, они понимают, что исповедь – это во многом возможность где-то в чем-то стать лучше. Существует такая проблема в исповеди подростков, когда им иногда приходится объяснять грехи. Объяснять грехи не значит переводить с церковно-славянского там какое-нибудь любостяжание или еще какие-то грехи, допустим, из заключительной молитвы вечернего правила. А именно приходится доказывать, что это грех. Приходится доказывать, что это плохо. Потому что даже если где-то мы можем напрямую опереться на заповеди Божьи, ну, допустим, не укради заповедь Божию, то во многих других грехах вот так вот напрямую опереться мы не можем. И подросток, он совершенно честно, искренне спрашивает, а почему это грех? А почему я не могу это делать? Но вообще подростковый возраст, как и ранний возраст развития ребенка, это возраст, когда человек ищет границы. То есть те границы, за которые переходить нельзя. И очень часто те границы, которые он находит в подростковом возрасте, они становятся для него границами на всю жизнь. И моральными, и нравственными, и духовными какими-то границами. И в поисках границ и в духовной жизни, в том числе он их ищет. Он пытается понять, а почему нельзя. Поэтому иногда, ну не всегда на исповедях, иногда вот просто в личных беседах, мне приходится аргументировать, а почему это грех, а почему это нельзя, объяснять. И я скажу честно, это не всегда просто. То есть какие-то элементарные вещи не всегда просто объяснить. Ну, на самом деле, если мы попробуем абстрагироваться от деколога 10 заповедей Божьих и объяснить человеку, абсолютно, ну, скажем так, у которого нет никаких авторитетов, что воровать нельзя, нам будет это очень сложно сделать. Потому что он приведет 1000 разных вариантов, когда вот воровать можно. И мы будем не первыми в этом поиске. Еще Иммануил Кант, когда пытался обосновать нравственность, он столкнулся с этой проблемой. Для нас, христиан, такой проблемы зачастую в конечном итоге нет, потому что у нас есть заповеди Божьи как непреложный эталон, и мы на них равняемся, поэтому нам не приходится их объяснять, почему нельзя обманывать, или почему нельзя прелюбодействовать, или почему нельзя оскорблять родителей. А для подростка иногда приходится все это объяснять, вплоть до элементарных заповедей уже деколога. Да, приходится беседовать на эту тему, но здесь очень важно, особенно хочется обратиться к родителям, чтобы мы как можно реже использовали свой авторитет, и тем более авторитет церкви, авторитет Бога. Потому что если мы для подростка будем только давить на авторитет, так сказал Бог, так написано в Библии, так всеми принято, мы ничего не добьемся. Подростковый возраст – это время, когда все авторитеты, включая самые наивысшие, они терпят изменения, и у ребенка происходит такое вот внутреннее перестроение, ну, скажем, современным словом ранжирование. Другое, когда какая-то ценность резко выплывает вперед, вверх, а какая-то другая ценность, она уходит вниз. И поэтому, чтобы не спекулировать на этом, нужно попытаться на понятном ребенку языке, на житейских примерах, на своей жизни, в конце концов, объяснить, что вот это плохо, а вот это хорошо. И тогда, если мы найдем какой-то контакт, если мы найдем точки соприкосновения, понимания, а это несложно сделать, мы должны всегда помнить, что мы взрослые, мы умнее и, самое главное, опытнее. Поэтому любую логическое построение ребенка мы всегда можем попытаться объяснить с точки зрения действительного опыта. На словах вот так, а вот посмотри как на деле. И вот это нужно стараться всегда делать. До тех пор, пока мы будем прятаться за какими-то формулами, формулировками, мы можем ребенка просто потерять, когда он от слов просто начнет переходить уже вот к такому, к делу. То есть от вопрошания, почему так делать нельзя, он начнет пробовать, а что будет, если я так сделаю? Ну, если в каких-то вещах, может быть, это будет и полезно, когда, ну вот, маленький ребенок, он тоже, исследуя пространство, понимает, что вот это горячее, это трогать нельзя, то есть определенные границы, нарушая которые, вот этот молодой человек впускает в себя такие страсти и такие грехи, с которыми ему, скорее всего, потом придется жить всю жизнь. И здесь нужно очень быть, конечно, аккуратным.
Беда в том, что многие из нас, родители, не привыкли разговаривать с детьми, объясняя им какие-то запреты. Ну, в том числе и нам сложно становится объяснить заповеди Божьи подросткам. Вы говорите, что им приходится действительно, в отличие от взрослых, которые зачастую принимают сразу на веру вот заповеди Божьи, им приходится объяснять. Хорошо, нельзя. А почему нельзя? А почему? Объясните. И мы часто здесь встаем в тупик, потому что мы привыкли, когда с маленьким ребенком разговариваешь, можно от него отделаться простым нельзя, потому что нельзя. Вот я так сказал, или Бог так сказал, еще что-то. Но ребенок становится старше, и с ним надо говорить уже совершенно другими категориями. Ему надо объяснять гораздо глубже, а с этим мы не справляемся. И часто, наверное, у родителей, родителям видится единственный выход – сказать, если ты будешь так делать, Бог тебя накажет. Вот насколько оправданы такие объяснения, такие аргументы?
Ну, вообще хочется сказать, что и маленькому ребенку не стоит давать вот такие вот ответы, мне некогда, или вот так вот написано, или Бог так сказал. Мы всегда должны по возможности постараться как можно понятнее, доступнее ребенку объяснить. Я скажу по опыту, у меня у самого трое деток, которые постоянно пристают ко мне со своим «почему?». Когда я пытался им объяснить какие-то элементарные вопросы, я понимал, что я сам начинаю глубже их понимать. Потому что самое трудное, как мы знаем, это не объяснить умными словами умную вещь. Самое трудное – это объяснить простую вещь простыми словами. А сложную вещь простыми словами еще труднее. Поэтому, вот пытаясь объяснить это ребенку, мы очень часто начинаем сами задумываться и сами глубже понимать то или иное. Поэтому это нужно обязательно стараться делать. Ну, конечно, есть какие-то такие моменты, в которые в подробности вдаваться абсолютно не надо для детей, но на самом деле их немного. Все остальное надо пытаться ребенку объяснять так, как мы это понимаем, и тогда развитие ребенка, оно, как я думаю, будет лучше. А что касается вот пугалок для подростков, ну, знаете, тут нельзя сказать вот только это плохо или только нет, это хорошо. Мы знаем, что отношения человека с Богом, они бывают троякого рода. Да? Первый род – это отношение раба. Отношение раба, который боится наказания и делает то, что говорит ему господин, лишь бы его не наказали, но немножко еще чего-нибудь дали. А второй вот такой род отношений – это отношение наемника. «Ты мне, я тебе». К сожалению, очень многие христиане современные, они останавливаются именно на этом вот роде духовной жизни. «Я тебе», акафисты, молитвы, посты, посещение служб, поклоны, «а ты мне будь добр», то. И когда не получают, конечно, бывает очень много уныния, скорби, даже вплоть до ропота на Бог. Но и третий вид наилучший, к которому мы должны стремиться, это отношение сыновства. Как сын не хочет расстроить отца, и он боится не его гнева, он боится его расстроить по любви и делает так, как он хочет. Вот точно так же мы должны поступать и по отношению к Богу. Поэтому, когда мы детям объясняем, мы должны совершенно четко понимать, что если мы только лишь одну эту модель им передадим, то эта модель будет неверная. Неверная. Она не неправильная, она неверная в вот такой полноценном своем раскрытии. В полноценном раскрытии. Да, где-то, несомненно, нужно сказать. Но, знаете, я бы лучше сказал, не Бог накажет. Бог накажет звучит как-то жестко, если не жестоко. То есть, как бы у ребенка не сложилось такое впечатление, что Бог – это очень строгий начальник, который следит за нашими делами и за все наши проступки наказывает. Причем начальник, он очень циничный. Почему? Потому что он ждет. То есть, он копит наши проступки, а потом к самый момент, когда мы не ждем, он обрушивается на нас со всеми вот нашими такими вот проступками и наказывает. Это совершенно неверный образ Бога. Я бы здесь привел немножко другой пример. Вот когда мы по своей глупости засовываем два пальца в розетку, мы же не можем сказать, что вот это электричество, оно настолько злое, настолько оно меня не любит, что вот оно меня бьет, и вот за это мы на него обидимся. Нет, это законы физики. И примерно такие же законы есть и в духовной жизни. Если мы не будем их соблюдать, точно так же наша духовная жизнь пойдет в крив и в кость, и, соответственно, и дальнейшая жизнь будет, наверное, складываться не совсем правильно. Не в плане того, что она будет складываться как-то для нас плохо, мы будем болеть, или у нас не будет удачи или денег, что боятся люди потерять. Нет, у нас не будет самого главного внутреннего мира, покоя, вот такого состояния внутренней гармонии. Вот это да, это мы можем потерять. Поэтому, конечно, детям нужно объяснять, что за свои грехи рано или поздно придется отвечать в этой жизни последствиями своих грехов и отвечать уже в той жизни перед Богом, а зачем мы жили вообще. Но не стоит здесь перегибать палку, потому что вот такая пугалка, она может вообще испортить отношения ребенка с Богом. Он начнет бунтовать против Бога.
Он может сказать: да, я готов, буду отвечать, и все. И что мы на это можем сказать?
Ну, если он это скажет совершенно взвешенно, слава Богу, ну, значит, дальше будем уже общаться. Значит, дальше будем общаться, раз готов отвечать. Тут ведь надо проще поступать. Ты готов отвечать? Ну, молодец, но ты ответь сначала вот сейчас передо мной, вот за вот это. А потом посмотрим, как ты будешь перед Богом готов отвечать. Потому что зачастую у подростков есть свойство очень переоценивать свои возможности, способности, и поэтому иногда нужно, конечно, ставить их на место.
Вот что касается исповеди, о которой мы хотели подробнее сегодня поговорить, у православных родителей, как вообще у многих родителей, есть такая склонность, наверное, контролировать и детей, и потом мы не успеваем заметить, что ребенок вырос, и хотим контролировать его дальше. И как же упустить из-под своего контроля такое вот явление в жизни ребенка, как исповедь? Иногда бывает это родителям сделать крайне сложно. Им хочется подойти к батюшке предварительно, перед тем, как их ребенок идет исповедоваться, и сказать: «Батюшка, вы знаете, он натворил вот это, вот это, вот это. И еще вот то, и вот то, и вот то. Поэтому если он это на исповеди не скажет, вы уж как-нибудь там его, ну вот, попробуйте из него это вытащить. Пусть он в этом покается, потому что я точно знаю, что он это делает или сделал. И как же так? Вот надо что-то с этим надо сделать». Либо другой вариант. Мама говорит сыну: «Ты только не забудь на исповеди сказать вот это, и вот это, и вот это». Или ребенок что-то не так сделал, или хамит, или грубит, и мама тут же ему выдает: «Вот ты запомни, что ты сейчас мне сказал, как ты себя вел, и вот завтра ты пойдешь на исповедь, ты не забудь батюшке это сказать». Какие должны быть взаимоотношения вот родитель, ребенок, священник именно в отношении исповеди? Полностью ли должен родитель с какого-то возраста устраниться от какого-либо влияния на исповедь своего ребенка?
Ну, здесь я думаю, что какого-то рецепта для всех не будет. Дети разные, родители разные, священники разные, отношения между всеми ними тремя разные бывают. Поэтому вот какой-то одной линии генеральной, которая могла бы быть единственно верной, мне кажется, просто нет. каждом конкретном случае может быть по-разному. Что тут хочется сказать? Ну, во-первых, конечно, ребенку нужно давать свободу. Нужно всегда помнить, что с каждым годом в нашей квартире растет образ и подобие Божие, у которого есть точно такая же свобода, как и у нас. И мы должны научиться свою свободу ущемлять, потому что рядом тоже растет свободный человек. Мы должны научиться помнить, что в нашей собственной квартире, которую мы купили, может быть, потом и кровью ее добыли, появляется дверь, куда мы без стука войти уже не можем. В нашей собственной квартире, где, кажется, все мое, появляется территория, которая мне уже полностью не принадлежит. Она становится как бы автономной. Да, она входит в состав вот этого нашего семейного союза, но она уже является автономной. И вот это, конечно, нужно учитывать и по отношению к исповеди. Очень часто ребята, особенно вот переходя в старший подростковый возраст, они начинают гораздо реже исповедоваться. Родители им постоянно об этом напоминают. Вот надо сходить на исповедь. Иногда напоминать стоит, но перегибать палку опять же не стоит по той причине, что ребенок потом может не идти на исповедь просто из вредности. Потому что это ему все время напоминает, он будет думать, что если он пойдет, значит он проиграл. И вот в такой борьбе он может, скажем так, уходить от этого таинства. Что касается в каких-то семейных скандалах и ссорах напоминать о том, что в этом нужно покаяться, я думаю, что это очень плохо. Часто очень так делают с маленькими детьми. Говорят, вот, в этом покаяйся, в этом. Иногда можно так говорить, но ни в коем разе не во время семейных ссор. Это нужно делать потом, когда, может быть, вечером все сели вместе, подумали о том, как прошел день, проанализировали, и вот тогда уже родитель может сказать, ты знаешь, вот такое поведение, наверное, в нем надо каяться. Но я это говорю более уже к таким младшим детям, школьникам начальных классов. Со старшими тоже можно, конечно, об этом говорить, но зная время, место и видя, какой получается результат. Потому что если результата нет, значит этого делать не нужно. Ребенок вполне, возможно, уже сам понимает, что это плохо, и может сам дойти до того, что ему нужно в этом покаяться. И отдельно напоминать об этом иногда не стоит. Но бывают какие-то моменты, когда ребенок не понимает, что им движет, когда ребенок не понимает, что это грех. Вот тогда стоит ему на это указать, но опять же, не во время разборок, не во время семейных конфликтов. Это стоит сделать в очень непринужденной обстановке, в какой-то беседе, когда оба собеседника и родители ребенок настроены на диалог. То есть указать ему, вот ты помнишь, вот ты позавчера так разгневался, и вот нагрубил бабушке, и вот еще что-то сказал. Ты ведь понимаешь, что это плохо. Ты ведь, наверное, не мог сам с собой совладать. И ребенок, он как бы в таком диалоге, он, скорее всего, признается, да, я, в общем-то, не хотел, но вот что-то на меня нашло, и я вот наговорил таких гадостей. И вот тут уже можно говорить, да, вот ты знаешь, вот это ведь страстие проявляется. Вот это и гневливость твоя. А гневливость, она от чего происходит у тебя? Она может у тебя происходить от твоей гордости, потому что ты не можешь потерпеть немножко там чьи-то слова. И вот здесь можно и нужно об этом поговорить. Но я считаю крайне вредно упоминать это во время ссор. Вообще мы имеем такой опыт, и каждый может вспомнить, что то, о чем мы говорим во время ссор, то, чем мы оперируем, это становится определенным оружием, которым мы колем другого человека в самые уязвимые места. Так вот, исповедь, ответственность перед священником и перед Богом ни в коем случае не должна быть оружием, потому что тогда мы можем действительно ребенка отпугнуть от этого великого таинства.
Одна из основных проблем подростковой исповеди, как, наверное, и у многих взрослых, это ее формальный характер. Вот в связи с этим вопрос от нашей слушательницы такой. Священник, которому и она исповедуется, и ее дети, которого она хорошо знает, звонит ей и говорит по поводу ее младшей дочери, что вот ты знаешь, она исповедуется как вот 7-летний ребенок, очень формально, а дочери там 10-11 лет. И вот эта наша слушательница не знает, как на это реагировать, что, собственно, батюшка хочет, чтобы она сделала. Что она должна делать? Она понимает, она видит, что дочь не готовится к исповеди, а подходит к этому формально. Воспринимает как, ну, в общем, очень многие и взрослые люди, как пропуск такой на причастие. И что должен родитель вот в этой ситуации делать? Как разговаривать с ребенком? Стоит ли вообще с ним на эту тему разговаривать? Или только молиться остается?
Ну, здесь надо на ребенка посмотреть, потому что... Скорее всего, может быть, ребенок еще просто психологически к этому не готов, несмотря на свои 10 лет. Но вот я знаю, некоторые дети в 6 лет уже психологически готовы, чтобы полноценно исповедоваться. То есть, что я имею в виду? Во-первых, анализировать свою жизнь. А во-вторых, бороться со своими грехами, то есть стараться этого не делать. И потом отчитываться, что вот я вот старался, но у меня вот это получилось, это не получилось. То есть вот такая полноценная, можно сказать, духовная борьба была. А другие дети, они в 9-10 лет, они как-то, не то что они формально или сухо к этому подходят, но просто у них еще не так развито вот... Это вот именно часть их психики. Поэтому тут надо, конечно же, смотреть на самого ребенка. Что имел в виду священник? Скорее всего, он хотел побудить эту маму пообщаться со своей дочерью по поводу исповеди, пообщаться с ней по поводу того, как нужно готовиться к исповеди и что нужно делать после исповеди. Потому что очень часто у нас исповедь – это что? Это какой-то рубеж. Мы к нему подошли, добежали, перешли и пошли дальше до следующего рубежа. Но ведь исповедь должна быть и определенным пунктом отсчета. Вот мы покаялись, вот мы что-то, значит, очистили себя. И вот с этого момента мы должны стать чуть-чуть лучше. В чем-то, где-то, но вот с чем-то побороться. И вот, скорее всего, у ребенка просто этого нет. То есть она подходит и из раза в раз говорит одно и то же, не считая необходимым что-то в своей жизни менять. Что-то в своей жизни менять. Скорее всего, проблема, может быть, заключается и в самой родительнице, которая точно так же может относиться к исповеди и к жизни, несмотря на то, что она может и час исповедоваться со слезами и с поклонами, но на дальнейшую жизнь это ее никак не влияет. Поэтому тут, наверное, священник хочет, чтобы в семье вот эта проблема была поднята и начала как-то разрешаться, потому что, скорее всего, он со своей стороны сделал уже все, с ней поговорил, как-то ее наставил и попытался, ну, какую-то ее саморефлексию вот такую вот запустить. Но без участия семьи, особенно мамы, конечно, это довольно сложно вот в таком вот возрасте.
Вот в последнее время часто появляются публикации на тему того, что... Не совсем правильно вот эта вот связка между исповедью и причастием, та, которая вот существует в практике Русской Православной Церкви. Вот опубликованное интервью, например, с епископом Каллистом Уэром, известным богословом английским, православным. Основная мысль этого интервью в том, что нужно как можно сильнее усложнить допуск к таинству крещения, но как можно больше облегчить допуск к таинству причащения. Он говорит о том, что нельзя превращать исповедь в механическое перечисление одних и тех же грехов, что чаще всего у нас получается. Она должна быть достаточно редкой, чтобы быть событием, действительно раскрытием своего внутреннего состояния. Каждый день в вечерних молитвах мы просим о прощении грехов. И если мы искренне молимся о прощении, Бог прощает нас в тот же самый момент. «Это не значит, что на исповедь ходить не нужно», — говорит он. «Некоторые наши проступки препятствуют причащению до тех пор, пока мы их не исповедуем. Но мы должны всерьез относиться к покаянным молитвам из нашего ежедневного правила. Исповедь не должна становиться слишком частой. Слишком частое хождение на исповедь обесценивает ее. Может быть, действительно часть проблемы вот именно в этом, а не в каком-то вот устроении неправильном того или иного человека. Просто в том, что она вот слишком часто человеку хочется причащаться, соответственно, он чаще и чаще исповедуется, там, раз в неделю, раз в две недели, и просто не может уже не превратиться, как мне кажется, в формальность.
Ну, тут мы уходим вообще в вопрос о исповеди, о месте этого таинства в нашей духовной жизни, в современной литургической практике. Я что могу так в двух словах сказать? Можно с этим согласиться, с этим утверждением, но можно с ним и поспорить. Поспорить с ним довольно просто. Понимаете, в чем дело? Мы с вами все люди. И если нам, особенно вот многим тем пожилым людям, каким-то вот, которые на пенсию выходят, которые еще воспитаны в советское время вне церковной традиции, если всем нам дать вот эту свободу, о которой говорит епископ Каллист, то ведь мы можем этой свободой воспользоваться и себе во вред, когда те или иные грехи, они будут копиться, они маленькие какие-то грехи, они будут копиться в нас, и в итоге мы перестанем их чувствовать. Ведь когда мы исповедуем даже в 150-тысячный раз нашу гневливость, наше лицемерие, наше тщеславие, это говорит о том, что мы чувствуем этот грех, мы чувствуем эту болезнь, мы понимаем, что с нами что-то не так происходит. Когда мы будем делать это редко, то о каких-то вещах мы чувствовать перестанем. Ну, вот какой пример? Я как священник могу привести самый простой. Когда человек приходит на исповедь первый раз, обычно у него 5-7 грехов. Когда человек приходит на исповедь через 10 лет, грехов почему-то становится больше. Как бы, да? Хотя должно быть все наоборот, просто потому что мы очень часто начинаем видеть себя лучше, чувствовать и греховные помыслы и так далее. Но с другой стороны, ведь во всех таких нормальных приходах, нормальный приход, я имею в виду, где действительно ведется и литургическая жизнь нормальная, и священник общается со своими прихожанами не только через амвон, а и лично, где ведется деятельность какая-то. Во всех нормальных приходах, допустим, на 20-е праздники существует практика общей исповеди. Вот вам и разрешение этой проблемы, когда постоянные прихожане, послушав проповедь покаянную, покаявшись вот на общей исповеди, могут подходить просто под разрешительную молитву, тем самым соблюдая и формальность, чтобы не нарушать вот этот вот канонический литургический уклад, но и в то же время без необходимости что-то лично добавлять, если такой необходимости нет. Ну а вообще из истории церкви мы знаем, что уже и во втором, и в третьем веке были вообще споры, возможно ли вторая исповедь. Вспомните, там были и донатисты, и другие люди, которые ставили под сомнение, может ли быть вообще вторая исповедь. Ведь человек, один раз покаявшись, если он снова пал, то, наверное, он не достоин больше называться христианином. Вот. Ну, и хочется сказать, что такие вещи фундаментальные, их поменять непросто. Нужно поменять сначала мировоззрение, какой-то уклад, а потом уже менять и эти вещи. Да, мы можем сказать, что у греков и еще у кого-то в других церквях у них по-другому. Но у греков и у других по большинству не было того страшного 70-летнего промежутка в церковном устроении, который был у нашей церкви. И поэтому довольно сложно говорить вообще о каких-то сейчас серьезных реформах. Скорее всего, это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому надеюсь, что священноначалие наше оно и дальше пойдет по пути вот такого вот очень аккуратного, терпеливого, но тем не менее реформирование ведь очень серьезно сейчас все обсуждается, реформируется, и это очень хорошо. Но все это идет аккуратно, по чуть-чуть, помаленьку, с обсуждением, чтобы большинство людей понимали, зачем это делается, как это делается, к чему это все ведет.
Вы упомянули нормальный приход. Мне кажется, что, наверное, для родителей, в принципе, это одна из задач, еще когда дети у них маленькие, найти именно такой приход, в котором есть какая-то работа с детьми, с молодежью, чтобы дети, которые подрастут, чтобы был священник, с которым они могут откровенно пообщаться, к которому могут прийти с какими-то проблемами, чтобы была какая-то вот молодежная, сначала детская, потом молодежная среда, которая дала бы им необходимое общение именно в храме, чтобы они туда приходили с удовольствием, с радостью. Наверное, это одна из задач родителей.
Ну да, несомненно, но что я еще имею под этим вот понятием раскрыть, чтобы понятие «нормальный приход»? Никого не хочется обидеть, но, к сожалению, не всегда у нас вот получается видеть приходы, где активно ведется именно работа с людьми. Вот и патриархийные документы, и наша епархия, они прилагают все усилия, чтобы священники, и особенно священники не очень опытные, молодые, может быть, священники, священники-строители, то есть те, кто действительно храм свой построил из ничего, но только начинают создавать вот полноценную общину и приходскую жизнь, деятельность, чтобы эти священники могли идти по пути правильного развития прихода. Поэтому в директивном порядке у нас и воскресные школы создаются, и катехизаторы появляются при приходах, и постоянно говорят о том, что нужно работать с молодежью. Поэтому я думаю, что постепенно, не все сразу, но постепенно все-таки мы придем к тому, что при каждом храме, при каждом приходе, таком уже сформировавшемся в плане того, что есть и здание храма, и материально-техническая база какая-то, при каждом приходе все-таки у нас будет вестись такая работа. Будет вестись.
Вот последний вопрос на сегодня, опять же, от нашей слушательницы, связанный в какой-то степени с тем, что, о чем мы говорили. Подробностей никаких я не знаю, вопрос был задан по телефону. Речь идет о том, что молодой человек, 15-летний, видимо, в первый раз, как я поняла, пошел на исповедь к священнику. И, видимо, на этой исповеди какая-то произошла с ним душевная травма, что ли. Мальчик больше не хочет идти на исповедь, не, как я поняла, идти в церковь. То есть вот что-то там произошло, о чем он, естественно, не рассказывает близким. Я не поняла, честно говоря, мама задала вопрос. Или речь идет просто о какой-то близкой ей семье, в которой такая ситуация произошла. Но мой-то вопрос в том, что в такой ситуации делать вот или близким, крестным, допустим, да, которые знают эту ситуацию, либо родителям, когда вот такая вот беда произошла. Да что-то какое-то возникло или непонимание, может быть, чем-то там мальчика обидели, может быть, осудили, может, еще что-то, но вот он не хочет рассказывать и не хочет больше ходить.
Может быть, он просто был не готов к исповеди. Может быть, он шел не за тем, зачем нужно идти на исповедь. Потому что иногда я тоже встречаю вот ребят, подростков, которые приходят совсем не за тем. И ведь с ними не будешь говорить сюси-пуси, тоси-боси, они уже не маленькие, поэтому с ними приходится говорить довольно четко, откровенно, иногда довольно жестко, и не всегда они воспринимают это как должное, а кто-то воспринимает это даже, может быть, как, ну, не обиду, ну, вот что-то вот ему такое неприятное сказали. Ну, кто на исповеди будет говорить сильно приятное? Это ведь совсем другое. Что касается, что делать крестным, молиться в первую очередь, ну а родителям либо как-то постараться выяснить, не в плане того, что произошло, а постараться выяснить, что же вот сейчас, какое умонастроение у ребенка на этот счет, чтобы он просто высказал свое мнение, уже из этого делать выводы. Ну и, может быть, постараться найти священника, который бы мог понять вот этого ребенка. Понять этого ребенка. Ведь священники тоже бывают разные. Кто-то помягче, подобрее в силу и характера, и опыта духовного. Кто-то более такой вот строгий, особенно, может быть, монахи в монастырях. Поэтому, если подобрать, ну, священника, который бы действительно подошел к конкретному ребенку, может быть, они бы и нашли общий язык. И нашли бы общий язык. Но еще раз говорю, здесь нужно в первую очередь выяснить, зачем ребенок шел на исповедь. Какая была его цель, задачи. Может быть, его туда затащили практически насильно. Я знаю примеры, когда 12-13-летних детей, особенно бабушки, они затаскивают туда просто либо шантажом прямым, либо подкупом. Вот ты сходишь на исповедь, я дам тебе денег на то-то. Или вот ты сходишь на исповедь, я там родителям не расскажу, там, что ты вот курил там или еще что-то. И когда вот это происходит, конечно, для ребенка все это становится стрессом, потому что он приходит, вот он не хотел, а там ему еще что-то говорят, и вполне возможно, что там по головке его не погладили, не сказали ему, что он самый лучший из здесь стоящих, да, а объяснили, к чему это все может привести, и для него вот это было не то, что душевной травмой, для него просто это было неприятно, он не хочет это повторять.
В конце концов, не обязательно нужна сразу исповедь. Можно просто попросить священника, который имеет опыт работы, общения с подростками, просто поговорить с парнем, просто поговорить, да?
Нет, а вообще, на самом деле, это очень важно. Но вот я, по крайней мере, в своей практике, когда ко мне вот так вот обращаются кто-то, родители, бабушки, я говорю, нет, не надо на исповедь приводить, вы приведите, вот тогда-то мы с ним пообщаемся, просто поговорим. То есть наладим контакт. Вот он уже увидит меня, я его, у нас образуется хоть какое-то, но чуть-чуть доверие друг к другу, и вот потом его уже можно привести на исповедь. Но чаще всего, знаете, как бывает, вот старшие подростки, особенно девчонки у нас, у них появляются молодые люди, и им очень хочется, чтобы они тоже вот и в храм с ними ходили, и на исповедь пришли. Они в храм с ними вроде ходят, а на исповедь их очень сложно затащить. И я всегда говорю так, ну давайте вот приводите ко мне в кабинет, посидим, попьем чаю, пообщаемся. Мы какой-то контакт налаживаем, и потом уже им гораздо проще вот эту черту переступить. То есть для них уже священник, он уже как бы знаком, он уже какой-то немножечко свой. И потом все проще уже с ними давать контакт. Поэтому я считаю, что это важно. Иногда приходится даже вот перед исповедью просто с человеком общаться. А чем ты интересуешься? А где ты учишься? А вот чем занимаешься? Чтобы немножко вот с ним наладить вот такое общение. А, ты компьютерщик. Ага, вот ты вот чем увлекаешься больше? Вот, Unix-системами или Windows, или еще чем-то. И вот он понимает, что вот с ним на его языке общаются. И вот какая-то вот эта стена, она постепенно уходит. Не до конца, конечно, не совсем, но тем не менее, когда завязываются простые человеческие отношения, потом гораздо проще уже ребенку и искренне исповедоваться Богу перед священником.
Спасибо, отец Никита. Я думаю, мы на сегодня будем заканчивать. И, ну что, наверное, будем продолжать эту тему. Может быть, вопросы будут какие-то от радиослушателей.
Тут, видите, какая проблема. Говорить можно много и долго, но это ведь основная эта проблема именно самих детей, и они должны хотя бы немножко вот это все воспринимать. А мы, как старшее поколение, должны помогать, направлять, чуть-чуть подталкивать, но не более того.